Глава 8. Роковые последствия. Искаженное учение о Боге самым явственным образом ставит под вопрос спасение. Особенно это очевидно на примере понимания крещения и Евхаристии, Вечери Господней. Христос ясно и однозначно сказал, что крещение является условием спасения. «Истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, тот не сможет войти в Царство Бога». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Сравните с Евангелием от Марка, главой 16, стихом 16. В публикациях общества крещение понимается как символ посвящения Богу. Христианское водное крещение – это видимый для других символ того, что крестящийся полностью и безоговорочно посвятил себя через Иисуса Христа исполнению воли Иеговы Бога. Крещение даже не является самим посвящением, которое совершается в молитве до крещения, а лишь его символом. Никакого другого смысла крещение не имеет. Однако это выглядит совершенно странным, что символическое действие, тем более совершаемое для других, является условием вхождения в Царство Бога. В публикациях не объясняется, почему именно крещение необходимо. Утверждается лишь, что оно важно и заповедано Богом. Однако в Новом Завете есть вполне очевидные тексты, прямо указывающие на истинный смысл крещения. «Раскайтесь, и пусть каждый из вас крестится во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа». Книга Деяний, глава 2, стих 38, перевод Нового мира. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и смой свои грехи, призвав Его имя». Книга Деяний, глава 22, стих 16, перевод Нового мира. «Чтобы осветить его собрание, очистить его, омыв в воде посредством слова». Примечательно, что здесь употреблено греческое слово «рема», изречение, фраза, слово произнесенное. Не слово «логос», которое обозначает слово «бога», а значит, речь идет не о Библии, а о словах, произносимых во время крещения. Согласно древнейшему христианскому памятнику Дидахе начала II века, крещение совершалось при произнесении слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Хотя общество и не признает этого, из самого текста очевидно, что крещение совершается для прощения грехов и дальнейшего получения Святого Духа. Следовательно, в крещении действует сам Бог, а значит, оно есть не просто декларативный акт со стороны человека, но таинство. По учению христианской церкви, таинство есть священнодействие, в котором верующим сообщается под видимым образом невидимая благодать Божия. Крещение напрямую относится к спасению. Он спас нас через омовение возрождения и обновление Духом Святым. Послание к Титу, глава 3, стих 5, перевод епископа Кассиана. Здесь апостол употребляет то же слово, что и Христос, употребивший его в эсхатологическом значении по отношению к обновлению мира во времена прихода Царства Божия. При воссоздании, когда Сын Человеческий сядет на свой величественный престол. Крещение названо омовением возрождения, потому что полагает начало новому творению, рождению свыше и усыновлению. В крещении человеку дается Божье семя, залог Святого Духа, гарантирующий участие в вечной жизни и воскресении. Все это, несомненно, происходит на реальном, хотя и невидимом уровне. Однако все эти положения теряют свою реальность в юридическом богословии свидетелей Иеговы. Конечно, само усыновление не меняет греховную природу этих людей. Они по-прежнему остаются несовершенными. Тем не менее, как объяснил Павел, меняется их статус. Дух Бога заверяет их в том, что они будут жить с Христом на небе. Эта твердая убежденность полностью меняет их взгляд на жизнь. Они рождаются снова и вступают в совершенно новые отношения с Богом. Вновь весь акцент делается не на реальное положение, а на статус. И все от неправильного понимания сути искупления. Статус существует лишь в чьем-либо восприятии. Соответственно, статус людей изменился в глазах Бога. Значит, изменение произошло не в людях, а в самом Боге. Спрашивается, какая польза больному, если врач вместо реального исцеления от болезни по окончании курса лечения лишь провозглашает человека здоровым, тогда как в действительности он остается тем же, каким и был. Как отмечает священник Вячеслав Рубский в книге «Православие, протестантизм. Штрихи полемики», первородный грех недостаточно просто простить. Это повреждение природы, требующее действенного исцеления. Это болезнь, ее мало простить, ее нужно исцелить. Исцеленную природу мы видим у воскресшего Христа. Тот, кто остается смертным, то есть тленным, еще не исцелен. Ему дано только начало, только семя Христова преображения. Уничтожив в нас диктат греха, крещение не уничтожает его самого. Мы не перестаем быть способными совершать грех. При помощи благодати Божией, подаваемой в крещении, нам предстоит самим искоренить в себе греховные наклонности. Должно стараться, чтобы вы познали, каким путем можете достигнуть отпущения грехов и получить надежду наследия благ обетованных. Другого пути к сему нет, кроме того, чтобы, познав Христа и омывшись крещением во оставление грехов, начали потом жить безгрешно. Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания. При крещении дается семя, которое мы должны в себе возрастить. Разве происходит преображение в нового человека автоматически? Нет, мы остаемся плотяными, то есть подверженными всем болезням, духовным и физическим. И самой смерти происходит нечто иное. В нашего ветхого человека всевается семя нового человека, и, как при каждом таинстве, происходит освящение. Однако ветхий человек автоматически не превращается в первозданного. Что же происходит в человеке? Первичное заражение в нас не исчезает и ничуть не умаляется. Но при этом в крещении подается нечто новое. Начаток инобытия, новый для падшего естества образ единения с Богом, начало жизни во Христе. В ветхое привносится новое, чтобы этой новизной преобразить все естество и сделать его христоподобным. Оная будущая жизнь как бы вливается и примешивается к сей настоящей. Таким образом, человек вырывается из состояния фатальной смерти, господства поврежденного естества. Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Такое обновленное Господом естество человеческое прививается, так сказать, к естеству падшему посредством крещения. Крещение, не уничтожая естества, уничтожает его состояние падения. Не делая естества иным, изменяет его состояние, приобщив человеческое естество естеству Божию. Со ссылкой на 4 стих 1 главы 1 послания апостола Петра излагает православное учение святитель Игнатий Брянчанинов. Итак, в концепции крещения свидетелей Иеговы нет места прощению грехов, дарованию залога Святого Духа, того семени, которое способно по-настоящему преобразить ветхую личность в новое творение по образу Христа. Не менее трагичным оказывается взгляд свидетелей Иеговы на Евхаристию, которая в публикациях чаще называется «Вечеря Господня». Подобно крещению, участие в вечере носит чисто символический характер. Когда помазанники пьют вино, которое символизирует кровь завета, Они показывают, что приняты в Новый Завет и получают его благословение», заявляет Сторожевая башня от 15 февраля 2006 года. Однако, читая послание апостола Павла, создается совершенно иное восприятие Евхаристии первыми христианами. «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Так как хлеб один, то мы многие — одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Можно ли понимать эти слова лишь образно? Является ли приобщение к крови и телу Христа недействительными, а лишь мысленно-символическими? Контекст не позволяет так думать. Обратите внимание на дальнейшую речь апостола, призванную проиллюстрировать истинность прежде сказанного. «Так что я имею в виду? Что принесенное в жертву идолу что-то значит? Или что сам идол что-то значит? Нет, конечно. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стихи с 19 по 22, перевод Кузнецовой. Как поясняется в толковой Библии под редакцией Лопухина, за языческой трапезой в празднике совершались возлияния из чаш в честь разных богов. Первая чаша с вином была посвящаема Юпитеру, вторая — Юпитеру и нимфам, и третья — Юпитеру-спасителю. Кто испевал из этих трех чаш, которыми обносили всех гостей, тот, очевидно, совершал служение идолам и вместе с ними ставил себя под влияние бесов. Итак, суть аргумента в противопоставлении. Если участие в бесовских трапезах не было реальным приобщением к демонам, то в чем сила мысли апостола? Если питье из чаши бесовской делало человека реально причастным к демонам, то значит и питье из чаши Господа делает нас реально причастными к Христу, к Его спасительной жертве. Кроме того, если Евхаристия не есть реальность приобщения воскресшему телу распятого Христа, то непонятна серьезность страшного увещания апостола. «И потому, кто ест хлеб или пьет чашу Господа недостойным образом, на том будет вина за тело и кровь Господа». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Более того, если Евхаристия лишь символ, а не святыня, то в чем смысл слов Павла? «А кто ест и пьет, не осознавая, что это тело, ест и пьет себе в осуждение». «И потому многие среди вас слабы и больны, и немало спят смертным сном». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 29 по 31. Евхаристия была тем корнем, из которого выросла первохристианская община. Еще не было написано ни одного Евангелия и послания, а христиане уже собирались для совершения Евхаристии. Апостольская церковь изначально была евхаристической общиной. Это прекрасно видно из книги «Деяний апостольских», где Евхаристия названа хлебопреломлением. То, что под хлебопреломлением подразумевается Евхаристия, а не просто обычная совместная трапеза, доказывается не только тем, что выражение это указывало на Евхаристию у апостола Павла, но и тем, что в 46 стихе 2 главы книги Деяний прием пищи уже упомянут. В результате в переводе Нового мира получается тавтология «ели вместе в своих домах, принимая пищу». Древним христианам, ученикам апостолов рубежа 1-2 веков, было совершенно чуждо символическое понимание Евхаристии лишь как воспоминание страданий и смерти Христа. Не рассматривали они и хлеб с вином на вечере как символы, принимая от которых человек показывает, что с ним заключен завет на царство. И уж тем более, ранним христианам и в голову не могло прийти, что можно называться христианином и добровольно отказываться от хлеба и вина на вечере. и от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во имя Господне. Ибо и о сем сказал Господь: не давайте святыни псам». Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по Своей благости. Таким образом, отметая дар Божий, они, то есть еретики, умирают в своих прениях. Игнатий Антиохийский, послание смирнийцам, 107 год нашей эры. Пища эта называется у нас Евхаристией, благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание ваша плоть и кровь, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Иустин Мученик, Апология 1, 150 год нашей эры. Сравните это с заявлениями из сторожевой башни от 15 февраля 1998 года. Однако никому не следует думать, что Писание повелевает принимать от символов вечери воспоминания, чтобы выразить свою благодарность за искупительную жертву Христа. Стоит, однако, напомнить, что слово «евхаристия» происходит от глагола «евхарисато» — «благодарить». Наше же учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение. Ибо мы приносим Ему то, что Его, последовательно возвещая общение и единство плоти и духа. Ибо как хлеб от земли после призывания над ним Бога не есть уже обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию, не суть уже тленные, имея надежду воскресения. Ириней Леонский, против ересей, около 180 года нашей эры. Древние христиане серьезно относились к словам Христа: «Я живой хлеб, сошедший с неба. Кто ест этот хлеб, тот будет жить вечно. Этот хлеб — моя плоть, которую я отдам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Но свидетели Иеговы добровольно отказываются от этого хлеба жизни. Видимо, они знают какой-то другой способ того, как обрести жизнь вечную в обход самого Спасителя. «Христос — Пасха наша» — первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Если мы не вкушаем нашу Пасху, значит, мы не участвуем в спасении, а значит, жертва Агнца принесена не за нас, и благодатный плод воскресения Христа оказывается бездейственным по отношению к нам». Причастие Христу открывает перед нами нечто совершенно новое. Пасха воскресения — иного бытия начало. Частицы нового космоса, того космоса, в котором уже нет отравы смерти, в котором побеждена энтропия и смертный распад, вторгаются в нас, чтобы ослабить давление плоти греха на нашу личностную свободу. Наша свободная, личная воля не может быть исцелена Христом прямо, потому что Он не может подменить собой личный выбор каждого из нас. Но Он освобождает ее от страстного пленения благодаря тому, что дает нам причастие обновленной и исцеленной, преображенной человеческой природе. И поэтому через причастие мы вновь оказываемся в состоянии как бы Эдема. Прошлое греха не давит на нашу личностную волю, и мы в состоянии свободы делаем свой выбор, не испытывая чрезмерного давления греховного собственного прошлого, привычки нашей природы, искривленной грехом. Истинная святость достижима только при воздействии Святого Духа на человека. По слову апостола Павла, Бог способен реально действовать в человеке. Причем его действие простирается не только на ум. Освящение охватывает все естество человека. «И сам Бог мира пусть осветит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости, безукоризненно, при пришествии нашего Господа и Иисуса Христа». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 23, перевод Нового мира. Но свидетели Иеговы отрицают существование души и духа как нематериальной сознательной субстанции и личности человека. И это не позволяет им понять, что преображающая Божья благодать действует в человеке именно на уровне души и духа. С точки зрения свидетелей Иеговы, святость не онтологична, а функциональна. Для неопротестантов «святой» означает нечто, используемое для выражения религиозных мыслей и чувств. Свято то, что употребляется в религиозном служении. Свято в смысле отделено, но не в смысле причастно. Для свидетелей Иеговы святость выражает лишь отношение человека к предмету, а не присутствие Божьей энергии в нем. Но для апостолов святое означало прежде всего причастное к тому, кто един свят, то есть освященное и пронизанное Божьими энергиями. И это соединение со святым реально. Благодаря им Он дал нам драгоценные и величайшие обещания, чтобы через них вы приобщились к божественной природе, освободившись от порочности, царящей в мире из-за страсти. Второе послание апостола Петра, глава 1, стих 4, перевод Нового мира. По протестантскому представлению, Бог воспользовался воплощением Сына для того, чтобы изменить свое отношение к людям. По древнехристианскому же восприятию, суть Евангелия в том, что Бог вошел внутрь тварного бытия ради того, чтобы мир сделать неотторжимым от себя, чтобы плоть стала не чуждой божественному слову. Собою, своей вечностью, Творец защищает свой мир от смерти и пустоты, от той порчи, что была наслана на Вселенную свободным безумием ангелов и людей. Настоящая святость должна быть целью каждого христианина. Воля Бога есть ваше освящение. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Ведь Бог призвал нас для того, чтобы мы были освящены. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 7. Стремитесь к миру со всеми и к освящению, без которого никто не увидит Господа. Послание к евреям, глава 12, стих 14. Но теперь, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога, ваш плод — святость, и конец — жизнь вечная. Послание к римлянам, глава 6, стих 22. Но возможно ли достижение святости там, где благодатные средства, через которые реально действует Бог, намеренно отвергаются? Подавляющее большинство свидетелей Иеговы из-за субъективных ощущений отказываются от участия в вечере Господней и сознательно соглашаются с тем, что с ними Бог не заключал Нового Завета. Думаю, каждый свидетель Иеговы согласится со словами святого Афанасия Великого. «Бог спасает нас не без нас». Иными словами, Он не насилует волю человека. И потому Бог не действует там, где Его сознательно не ждут, и не дает своих даров тем, кто их осознанно не просит. Проще говоря, Он не навязывается. Следовательно, как это ни прискорбно признавать, ни крещение, совершаемое свидетелями Иеговы, ни подобие Евхаристии, проводимое в организации, к Богу не приближают. Значит, в свидетелях Иеговы не действует залог вечной жизни от Святого Духа. Весьма показательным в плане отношения к спасительным средствам от Бога является употребление термина «благодать» — греческое «харис» — в публикациях и Библии общества. Так свидетели Иеговы почти всегда заменяют это слово на выражение «незаслуженная доброта», то есть всего лишь «милость». Хотя довольно часто греческое слово «харис» действительно в Новом Завете употребляется в значении милости Бога, В ряде случаев оно явно указывает на Божью нетварную энергию, пребывающую в людях. Руководители организации, сами того не ведая, сделали все возможное для того, чтобы максимально отдалить простых свидетелей Иеговы от апостольского учения. Начиная с 1926 года, руководство общества в лице президента Рутерфорда в понимании сути христианства сместило акценты с освящения или совершенствования характера на занятие активной проповедью. Отныне считалось, что совершенствование христианского характера искажает суть подлинного христианства, которое виделось главным образом в уличном проповедническом служении. Следует, однако, обратить внимание на то, что в апостольских посланиях крайне мало говорится об устной проповеди, как о главном виде служения Богу. Чаще всего истинная праведность и святость христианина подчеркивается его богоугодными качествами и добрыми делами по отношению к ближним. Для того, чтобы поддержать этот новый для свидетелей Иеговы взгляд, со временем простая притча об овцах и козлах стала пониматься совершенно иначе самоочевидному смыслу. Накормить голодного, напоить алчущего, принять странника, одеть нагого, проведать больного, навестить заключенного, а если кратко, помочь нашему ближнему как добрый самарянин, означает проповедовать по домам, поддерживая помазанников. Непонятно только, почему Христос, если подразумевал здесь все-таки лишь проповедь от двери к двери, а не обычные дела милосердия и любви, не сказал об этом прямо. Никак не вмещается в доктринальную систему организации, что повседневная любовь к ближнему и есть то самое доброе дело, которое мы можем сделать по отношению к людям. Сначала дела, потом слова. Сначала ощутимая любовь, а затем лишь дело благовестия. Молчаливая проповедь добрыми делами часто оказывает большее воздействие на людей, чем проповедь незнакомцев в дверях квартиры. Слова молитвы «Отче наш, да освятится имя Твое» стали пониматься как выражение желания освящения имени Иеговы самим Богом в Армагеддоне. Имя Бога само по себе свято. Оно не может стать более святым, чем оно есть. Но имя Бога может прославляться в нас. Мы его либо прославляем своей жизнью, либо хулим. Следовательно, речь идет о нас, христианах. «Сделай нас святыми, подобно тому, как и ты через нас прославляешься. Как богохульство произносится мною, так пусть и светится Бог мною же, то есть пусть прославляется, как святой», перефразирует блаженный Феофилакт Болгарский. Интерпретация же организации лишает свидетелей Иеговы молитвенного осознания личной святости. С апостольской точки зрения, жизнь христианина должна сопровождаться миссионерской и благотворительной деятельностью, а не составлять ее суть. Христиане духовны, а значит, духовная жизнь и есть жизнь в собственном смысле для христианина. Следовательно, стяжание Духа Святого есть главная цель каждого христианина. Плод же Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, добродетельность, вера, кротость, самообладание. Против всего этого нет закона. Более того, принадлежащие Христу и Иисусу пригвоздили к столбу плоть с ее страстями и желаниями. Свидетели Иеговы из личного опыта знают, что проповедь по домам не делает человека по-настоящему духовным. Это в равной степени относится и к современным проповедникам. Страсти и плотские желания от проповеди никуда не деваются. Из сердца не изживается гордыня, самомнение, злоба и гнев. Помыслы по-прежнему продолжают гнездиться в сердце человека. Есть лишь временное чувство некой легкости и радости, которое возникает у всех проповедников вне зависимости от вероисповедания. Всем проповедникам не мешало бы вспомнить слова апостола: «Но бичую свое тело и порабощаю его, чтобы не оказалось, что, достигнув проповедью других, я сам не заслуживаю одобрения». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27, перевод Нового мира. Каждодневное обличение в новую личность, каждодневная борьба с грешной плотью должны быть главной задачей всей жизни христианина, и потому борьба с помыслами и страстями жизненно важна. Если вы живете так, как вам диктует плоть, то непременно умрете, но если убиваете дела тела духом, то будете жить. Послание к римлянам, глава 8, стих 13, перевод Нового мира. Не сказал апостол: если не будете ходить по квартирам с проповедями, умрете. Проповедь — великое служение. Но всему должно быть свое место в служении Богу, без перекосов и с правильной расстановкой акцентов. Можно быть великим миссионером и проповедником, но оказаться вне Божьей святости. Организация свидетелей Иеговы предлагает людям узнать о Боге или, выражаясь языком перевода Нового мира, чтобы иметь вечную жизнь, необходимо приобретать знания о тебе, единственном истинном Боге. Однако приобретать знания о Боге еще не означает знать самого Бога. Нужно заметить, что на языке Библии «познать» значит «соединиться». Познать зло значит приобщиться злу, обрести опыт соединения со злом. Вспомним здесь дерево познания добра и зла. Когда Христос говорит: «Вы познаете истину, и истина дарует вам свободу», Он не просто подразумевает получение информации об истине. Нет, познать истину означало принять истину в себя, причаститься ей, приобрести реальный опыт жизни в истине. Известно, что язык несет в себе отпечаток мировоззрения его носителя. Как в древнееврейском, так и в древнегреческом слово «познание» в переносном значении означало вступление в половые отношения. Так в первом стихе 4 главы книги «Бытие» читаем: «Адам познал Еву, жену свою», а в Евангелии: «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю?» И это неспроста, в этом сокрыт глубокий смысл. Высший уровень познания, древнееврейское «даат», — это соединение. Познать значит соединиться. При познании на уровне «даат» человек вступает в глубокую личную связь с объектом, и эта связь должна быть не просто информационной, внешней, интеллектуальной, но она должна быть внутренней, затрагивающей самые основы личности и меняющей эту личность. При этом объект познания включается внутрь интимного пространства познающей личности. Познание же в нашем представлении есть прежде всего акт рассудочно-мозговой, и сводится он, как правило, к сбору и осмыслению информации о познаваемом объекте. Во всяком случае, именно такую мысль слов Христа из 3 стиха 17 главы Евангелия от Иоанна пытается передать перевод Нового мира. Приобретение знаний о Боге — путь к вечной жизни. Однако такой подход кажется мне заметным упрощением. Мысль греческого подлинника куда глубже. А жизнь вечная заключается в познании тебя, единого истинного Бога, и того, кого ты послал, Иисуса Христа. Перевод Лутковского. Сама вечная жизнь заключается в познании Бога, то есть в соединении с Ним. Никто не может жить вечно в отрыве от источника вечности. Но как можно быть соединенным с Ним, если приобщение божественной природе через Евхаристию свидетелями Иеговы напрочь отвергнуто?